понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, 549 кГц, радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Поехали.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о судьбе крымчан, которые стали заложниками ситуации. Ситуация называется строительство Керченского моста. Его Россия обещает достроить в 2018 году. И вот чтобы построить подъездные пути к этому мосту, подконтрольные России власти Крыма заявили о необходимости снести целую улицу на окраине Керчи. Но это не только заявление властей Крыма. Список имущества, которое подлежит конфискации на этой улице Цементной Слободки, опубликован на сайте Росавтодора. Туда вошли несколько гаражей, сараев, навесы, которые расположены на этой улице. Принадлежат они семьям Николаенко и Лохматовы. В этом районе будет выезд с Керченского моста. О том, будет ли компенсация, в документе не сообщается. Но давайте послушаем сюжет, после этого продолжим.
Репортаж.
Из-за строительства моста через Керченский пролив в Керчи планируют расселить 8 домов в районе Цементной Слободки. В них проживает 185 человек. Сначала жители говорили, что готовы с радостью переселиться ради строительства моста, но только в качественные и равноценные квартиры. Новое жилье для переселенцев обещали построить в октябре 2016-го. Сроки несколько раз переносили. Теперь жители забеспокоились.
Ничего не строят. Обещают дома на Нижнем Солнечном трехэтажные. Когда никто ничего не говорит, строительство еще не начато. Ничего не обещают. В интернете были такие данные, то что они сказали, что они будут нас сносить в октябре 2016 года. Но это неправда, они нас не снесут в октябре, потому что ничего еще не строят.
В серьезности намерений уверяет бывший вице-спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Константин Бахарев как раз во время своей предвыборной кампании.
Актуальность вопроса сейчас стала перед нами всей очевидностью, и есть соответствующие поручения главы республики, профильного министерства будут заниматься вопросом отселения людей. Естественно, что это проблема не города, естественно, что это исходя из того, что нужно переселять не десятки, а фактически сотни людей. Мы со своей стороны будем помогать городу решать этот вопрос.
В конце сентября Федеральное дорожное агентство на сайте публикует список имущества жителей Керчи, которое будет изъято ради строительства моста через пролив. В перечне почти 400 квадратных метров недвижимости. О компенсации собственникам строений ничего не сообщают. Реакция владельцев пока неизвестна. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Репортаж.
Если вы владелец недвижимости на Цементной Слободке, вы можете позвонить нам по номеру телефона 8 800 10 06 926 для тех, кто не является владельцем недвижимости на Цементной Слободке. Этот же телефон 8 800 10 06 926. Звоните нам. Если вы также столкнулись с этой проблемой, но мы об этом не знаем, вы тоже можете нам позвонить и рассказать о собственном опыте и свое мнение относительно этой ситуации, тоже приглашаем вас выразить в нашем эфире. А пока давайте послушаем, что же говорят жители Цементной Слободки. Мы связались с одной из них. Она рассказала, что люди уже практически смирились с условиями, которые им предлагают.
Точка зрения.
Уже другого выбора нет. Выбора нет просто. Если даже мы не захотим выйти оттуда, нас все равно оттуда выселят. Так что что тут уже? Я считаю, что это бесполезный разговор и бесполезно этот самый. Никто ничего не изменит. Особого восторга нет, потому что квартиры малосемейки. Малосемейки. Это разве квартира? Mm-hmm. Особого восторга нет. Ну, переселят все равно переселят. Общей площади такую же предлагают, а жилой площади меньше дают. Со всем мы уже смирились, все смирились, хотя очень много недовольных. И много довольных. Просто у нас же какой район? Печное отопление, не газифицированный. Ну, а теперь у нас будет газифицированное.
Угу.
Отопление будет у нас. Конечно, там преимущество в том, что там отопление будет автономное. Каждый человек будет, у каждого человека, у каждой квартиры будет свой, свой котел для отопления. Это уже радует. Это не так, что... Потому что ты когда захотел, тогда и затопил. Ну, обещали 1 ноября выдать. Теперь говорят, что немного опаздывает. А когда, конкретно не говорят. Ну, наверное, к концу года выселят.
Точка зрения.
Итак, мы слышали одну из жительниц улиц Цементной Слободки. Я напомню, что мы не впервые говорим об этом. Мы делали программу на эту тему, когда только стало известно о том, что будет изъятие недвижимости у жителей Керчи для строительства Керченского моста. И вот тогда, это было больше чем полгода назад, жители Цементной Слободки были более оптимистичными. Нам удавалось связаться с Ириной Александровной, местной жительницей, которая рассчитывала, что получит несколько квартир. Сейчас же ситуация пока такова, что вот на том месте, где должен быть новый дом для жителей Цементной Слободки, залит фундамент. О том, насколько быстро это или не быстро, да, успеют или не успеют построить это жилье для отселенцев с Цементной Слободки, вы можете выразить свое мнение по номеру телефона 8 800 10 06 926. Давайте пока послушаем, что же говорят местные власти. А местные власти уверяют, что работы продолжаются, все останутся довольными.
Точка зрения.
Что запланировано, конечно, оно делается, учитываются пожелания, ведется разъяснительная работа. Вот на этой неделе был замминистра Шаров, он тоже проводил и встречи с жильцами, и лично от себя пообещал контролировать ход работ. И нам поручил его контролировать тоже очень пристально. Соответственно, вот после этого объекта мы сейчас сразу же поедем на строительство. Будем смотреть, как ведется ход работ, будем разговаривать с подрядчиками, будем ускорять, в общем, максимально приводить работу в достойный уровень, чтобы людям, конечно, было потом в будущем жилье удобно, уютно, и ничем оно не было хуже, чем сейчас.
Точка зрения.
Ну вот это то, что обещают местные власти жителям Цементной Слободки, которых собираются отселить с места строительства подъездных путей к Керченскому мосту. Об этой ситуации, о том, какой опыт есть у жителей России, которые сейчас контролируют Крым, мы поговорим с Евгением Титовым, независимым журналистом. Евгений, доброе утро.
Доброе утро, Сергей. Вам как в Литве говорят у нас.
Да, вы сейчас в Литве, но вы долгое время жили и работали в Краснодарском крае, и у вас есть несколько кейсов, которые связаны с принудительным отселением и изъятием недвижимости для строительства крупных инфраструктурных объектов. Ну вот давайте поговорим о том, что было во время строительства объектов для Сочи-2014.
Какая была ситуация? Я как журналист «Новой газеты», я занимался этими отселениями, занимался Олимпиадой последние лет 8, наверное. И могу сказать, что по российскому законодательству положение выселяемого человека ухудшаться не может. Но в действительности этот закон нарушался в Сочи самым грубым и откровенным образом. То есть у человека забирали дом в отличном месте на море и отселяли в какую-нибудь однушку где-нибудь там за 5 километров в горах на глинистых почвах. То есть положение людей ухудшали. Люди пытались объединяться, пытались бороться, но успешного опыта, такого массового сопротивления нет. Какие-то отдельные люди смогли бороться, доказать свою правоту и, в общем, не ухудшать условия. Но в целом могу сказать, что права людей нарушались.
Ну вот в Керчи ситуация, возможно, и похожа, потому что там новое жилье, как сами говорят жители Цементной Слободки, оно меньше по площади, чем, ну, во всяком случае, они рассчитывали, ну и от моря там будет подальше. Но вот, а как выглядела ситуация для жителя вот Сочи, да, которому приходят и говорят, мы будем сносить ваше жилье, и вот что мы предлагаем. Была ли какая-то альтернатива? Можно было ли оспорить? Как это все происходит?
Альтернатива была у тех, кто начинал бороться. Я помню, что выселяли семью, сейчас перебирать фамилии их не буду, люди просто отказались выселяться, забаррикадировались в доме, приходили судебные приставы, раз, два, три, была драка, то есть, вернее, человека избили приставы, разбили ему голову, но в итоге он получил нормальный дом. То есть вот такие случаи бывали. Но проблема в том, что вообще отсутствует в России модель взаимодействия между государством и гражданином, потому что государство опять подходит с позиции имперской силы. То есть государство ведет не диалог, а просто жесткий такой однонаправленный монолог в виде приказа. Уходи и все.
У нас монологов в эфире не существует. Евгений, оставайтесь, пожалуйста, на линию. К нам поступил очень важный звонок нашего слушателя из Крыма. Давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Можно у вашего гостя поинтересоваться вот конкретно, если он там занимался глубоко этим вопросом, вот фамилии, кого отселили, кому ухудшили условия. Такие голословные обвинения, это вот излюбленная тактика американцев.
Евгений, вы хоть и не в США сейчас находитесь, а в Литве, но вот вам, вас попросили какой-то фактаж, либо сказать, где его можно найти. Возможно, вы об этом писали, у вас есть публикации.
Да, да, все действительно просто и правильно, человек интересуется. Заходим на сайт издания «Новая газета», набираем «Евгений Титов», «Сочи», и все мои публикации за последние 8 лет, начиная с 2007 года, там есть. Поэтому вы можете об этом прочесть. И набираете «Наталья Калиновская», председатель ТОС, местный лидер гражданский. Все это описано, все это написано. Так что, в общем, у нашего уважаемого слушателя есть полная возможность об этом прочесть в «Новой газете».
Давайте нашему слушателю еще немного поможем. Возможно, ему этот опыт пригодится. А что происходит с теми людьми, которые пытаются оспорить вообще законность вот всех этих процессов и того, как они проходят? Ну, начиная от того, что вот само решение принимается о сносе объекта, до несогласия с человека с компенсацией за то имущество, которое сносит.
Ну, послушайте, система правосудия в данном случае вообще отсутствовала, и суды принимали решение о выселении людей, вообще даже этих людей не уведомляя. Вот приходят просто и говорят, вот посмотрите, суд вынес решение. Как вынес решение? Мы же не знали об этом. Ну, вот так вот. То есть, в общем, бороться было бесполезно, суды были полностью на стороне государства. Это было тем, что можно назвать произвол, как мне кажется.
Я напоминаю, что с нами на связи Евгений Титов, независимый журналист, который раньше жил и работал в Краснодарском крае, теперь находится в Литве. Я предлагаю, прежде чем перейти к следующей части разговора, Евгений, оставайтесь, пожалуйста, на связи, послушать вот фрагмент еще одной истории. Там дачники в Керчи тоже рискуют остаться без дачи, вопрос фактически решен. В августе проходили общественные слушания по проекту моста. И вот тогда замглавы администрации Керчи Роман Кириченко сообщил дачникам садового товарищества «Залив» о том, что компенсацию за изымаемые дачи получат только те, кто приватизировал свои земельные участки, а кто не успел, тот нет.
Точка зрения.
Для выхода из создавшейся ситуации есть другое предложение. Вы прекрасно понимаете, что мост будет, и мы никуда от этого не уйдем, что земли будут изыматься. Есть другое предложение за Солдатской Слободкой выделить земельный массив порядка 20 гектаров и перенести туда садоводческое общество. Хорошо, есть другие предложения? Какие? Ну вот при проектировке мы будем рассматривать это. Наше видение – найти земельный участок, формировать массив для того, чтобы создать там дачное товарищество.
Без воды, без света.
Все то, что у нас имеется, эти дома, эти деревья, дома, все. Это что, пойдет под нож и без ничего совершенно? Вы даете? Где вы даете? В каком месте? В болоте там?
Точка зрения.
Вот еще одна история о том, как изымается имущество в интересах строительства каких-то инфраструктурных объектов. Я напоминаю, что с нами на связи российский журналист Евгений Титов. Также присоединяется к нашему разговору представитель Эковахты по Северному Кавказу Владимир Кимаев. Вот с Владимиром мы также продолжим разговор о том, какой есть в России опыт, да, в таких вот ситуациях, когда государство изымает объекты для строительства и насколько затягивается процесс защиты своих прав. Расскажите о своем опыте, Владимир.
Доброе утро. Ну, во-первых, хочу привет передать Евгению. Я слежу за его работой. Вот. И что касается Олимпиады в Сочи и этой проблемы переселения и отъема или изъятия недвижимости, земли, имеется в виду участков и значит, домов, то скажу следующее, что во время Олимпиады, точнее при подготовке к Олимпиаде, был такой закон номер 310, который, собственно, и определял порядок изъятия недвижимости и предоставления компенсации. Да, было таким же образом вначале обработка населения соответствующая, но потом пошла такая бесцеремонность. В чем она выражалась? Что люди, земли которых недвижимость подлежала изъятию, получали так называемое предварительное соглашение. Это такой лист бумаги формата А4, на котором не было ни подписи, ни печати, ничего. Но были некие условия. А, да, и не была стоимость указана. Были некоторые условия, которые люди должны были подписать. То есть люди должны были подписать нечто неопределенное. То есть такой элемент был. Люди возмущались, естественно, но возмущались все по-разному. Эмеретийская низменность, где находится нижний кластер с олимпийскими объектами, это большая территория, в основном была заболоченная. Но там были части территории, которые были заселены людьми, и люди занимались огородничеством в основном. Это была сельхозпродукция, в основном овощная. И люди умудрялись снимать там по 2 урожая в год. Первыми, кто получил такие уведомления, и кем занималось, в общем-то, государство в лице ГК «Олимпстрой», это были так называемые староверы, с которыми велись переговоры. Почему? Потому что они имели особый статус. Эта община, она имела статус защиты международной. Поэтому на них обращалось особое внимание. Это было как компактное объединение граждан по религиозному признаку, и государство было вынуждено было с ними общаться. Ну, и они на тот момент получили, казалось бы, вроде нормальной компенсации. Я сейчас послушал небольшую часть эфира вашего и обратил внимание на то, что люди недовольны, и люди, не все, наверное, может быть, потому что все...
Люди скорее растеряны, они не понимают, что они могут сделать в этой ситуации, если такой процесс стройка такая колоссальная идет, ее же не остановишь, правильно? Что делать в этой ситуации?
Конечно, да. Но здесь что получается? Смотрите, в американской низменности были и общежития. Это там, где не было нормальных условий для жизни практически, и туалеты были на улице. И люди, лишились работы после развала Союза, некоторые, немногие, но некоторые. И они, в общем, вели такой маргинализированный образ жизни. Конечно, им это благо было, потому что они из общак переселялись в квартиры, в пятиэтажные дома, которые построили недалеко. И там, где был уже туалет, был однокомнатная квартирка, например, там был туалет, там какие-то были более-менее такие условия. Но были люди, которые были зажиточные, хорошо работали, получали большие урожаи и хорошо, жили традиционно таким вот земледельчеством.
Ну что можно сделать в этой ситуации? Можно ли добиться компенсации, либо нужно в какую-то другую сторону давить?
Можно добиться, потому что здесь, например, на моем опыте, где я лично принимал участие для того, чтобы освещать события, были так называемые протестные акции. Это в том числе голодовки. Я не призываю, чтобы люди голодали именно в вашем там случае, скажем так, да, но просто я говорю, что были протестные акции, когда в результате протестных акций люди получили больше.
То есть добились своего в результате.
Они добились своего, да, и получили больше, довольно существенно. То есть это было разное выражение. Кто деньги получил, кто получил, дома, и кто получил, частично деньги, частично там какие-то участки земельные. В общем, там были комбинации предоставления, компенсации. Вот. Но получили больше те, кто заявлял о себе и о своих проблемах именно...
Понятно. Евгений, как вы думаете, с нами на связи также Евгений Титов, сейчас говорил Владимир Кимаев, представитель Кавахты по Северному Кавказу, с нами на связи также журналист российский Евгений Титов, который сейчас выехал в Ригу. Как вы думаете, есть ли у крымчан, у кирчан в частности, сейчас такие шансы протестовать, быть услышанными и получить свое все-таки?
Безусловно, есть, потому что существует интернет, существуют средства массовой информации, даже «Новая газета». И, безусловно, у российских граждан отсутствует опыт объединения. И Сочи был как раз тем случаем, который помог этот опыт обрести а все-таки жители Керчи имеют опыт жизни в Украине, где жизнь была гораздо более демократична, где несколько другие традиции, поэтому шанс есть. Нужно объединяться и громко заявлять о себе, проводить те же голодовки, привлекать журналистов, и только так можно чего-то добиться. И, кстати, вот уважаемый слушатель спрашивал фамилию, Владимир Ткаченко звали человека, который отстаивал свои права вот на нормальное жилье. Я вот что еще хочу сказать. Вы понимаете, в Сочи существовала такая ситуация, что земля была хронически не оформлена, потому что это позволяло местным чиновникам вытягивать взятки. И вот государство, когда началась Олимпиада, оно могло помочь людям оформить землю. Но оно не помогло. Оно, наоборот, их кинуло, сделало так, чтобы не оформить землю и отобрать ее. Поэтому жители Керчи тоже должны иметь это в виду.
Спасибо. Я напоминаю, что мы сегодня с представителем Эковахты по Северному Кавказу Владимиром Кимаевым, российским журналистом Евгением Титовым и с вами, наши радиослушатели, обсуждали ситуацию, в которой оказались жители цементной слободки в Керчи. Их недвижимость сносят для строительства подъездных путей к Керченскому мосту. И если подытожить сегодняшний эфир, ну, наверное, главным советом от наших собеседников сегодня осталось не молчите. Не молчите, а в том, чтобы вы были услышаны, мы вам, конечно же, поможем. Это радио «Крым Реалии». Слушайте сегодня вечером Александра Янковского в 18:30. С вами был Сергей Макрушин. Пока.